Всем привет, меня зовут Алия Сафина, и сегодня мы поговорим о загадочном мире, который создают разработчики видеоигр виртуальной и дополненной реальности. Узнаем, можно ли использовать виртуальную реальность в образовательных целях и в медицине, с какими техническими барьерами сталкиваются разработчики, а также обсудим самые интересные детали процесса создания игрового мира и перспективы работы для выпускников такой специальности. У нас в гостях преподаватель кафедры индустрии разработки видеоигр Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Ильнур Мухамедханов. Привет, Ильнур.
Привет, Алия. Всем привет.
Да, давай сразу обсудим, с самого начала на берегу разберемся. В чем разница между виртуальной и дополненной реальностью, и какие сценарии используются для каждой из них?
Ну, разница состоит в том, какой уровень компьютерной графики у нас используется. Когда мы говорим про наш настоящий мир, у нас, можно так выразиться, реальная реальность, то есть все, что мы видим, настоящее. В дополненной реальности мы видим наш реальный мир, но, например, вот между нами можно подставить стул, который будет виден только на экране смартфона. Соответственно, получается, мы видим дополненную какую-то реальность в виде компьютерной графики поверх нашего реального мира. Виртуальная же реальность отличается тем, что мы надеваем условно шлем виртуальной реальности, и мы полностью видим только компьютерную графику. То есть все, что мы видим, является не настоящими объектами, а созданными различными 3D-моделерами, окружением, которое мы, собственно, видим, можем с ним взаимодействовать. То есть это степень количества использованной компьютерной графики относительно нашей реальности.
А какие инструменты используют разработчики вот для создания как раз виртуального вот этого мира?
Ну, в основном, если так смотреть, то, естественно, мы создаем модельки в каких-нибудь приложениях по типу Blender или Maya. Соответственно, потом разработчики для Unreal или для Unity в основном есть отдельные движки под виртуальную реальность, но они очень специализированные и не подходят под общие какие-то задачи. И, соответственно, берем шлем виртуальной реальности и туда закидываем все наше наполнение. С телефоном же, по сути, то же самое, но как бы мы используем камеру, которую обычно мы делаем фотки или видео снимаем, чтобы видеть какой-то наш обычный мир.
Технические барьеры, то есть мы, конечно, все можем нафантазировать, мы хотим создать вот так, и чтобы вот это все было очень как-то все круто, но есть же, наверное, какие-то ограничения, что мы не можем сделать.
Да, действительно, такие ограничения есть, сейчас с ними становится все лучше с развитием технологий, но условно все еще существуют такие вещи, как вес, условно, когда мы надеваем шлем виртуальной реальности, приходится носить его на своей голове. Соответственно, если у него мало зарядки, придется иметь какой-нибудь очень длинный провод, чтобы взять и пойти по комнате погулять. Но опять-таки будет опасность того, что если провод длинный, пока пользователи его используют, он запнется, упадет, сломает что-нибудь себе или что-нибудь в комнате. Собственно, ограничения в этом есть. Ждем дистанционную зарядку какую-нибудь.
А для разработчика, вот, например, можно же придумать, да, что мы хотим создать какой-то удивительный мир, но мы сталкиваемся с каким-то техническим барьером в этом плане.
Да, к сожалению, шлема виртуальной реальности сейчас не обладают такой большой мощностью. И, собственно, есть методички, которые описывают, какие качества мы можем туда засунуть. То есть я не могу условно взять и сделать такое же качество текстур стены, каких-то вещей, детализацию, как на компьютере, потому что в компьютере стоит большая видеокарта, которая все это нам отрисовывает. Но, к сожалению, шлем виртуальной реальности должен быть миниатюрный, легкий, чтобы условно голова могла его просто выносить. Соответственно, страдает мощность. Маленький объект, меньше мощность. Значит, у разработчиков появляется ограничение, что мы не можем реализовать все, что мы хотим. Нам надо придумывать, а как нам это сымитировать, чтобы оставить какую-то производительность, чтобы у пользователя не было какого-то слайд-шоу покадрово, такой хоп-хоп-хоп-хоп. С дополненной реальностью примерно то же самое, то, что телефон, опять-таки, он меньше, он не такой сильный, как компьютер. Поэтому у нас пока нет такого, как у Тони Старка, там, где мы Джарвис, листаем интерфейс голографический, ждем, не знаю, лет через 30, наверное.
Стали популярны игры с виртуальной и дополненной реальностью, да? Какие вот сейчас самые вообще популярные игры?
Да, действительно, они становятся все популярнее. Изначально были проблемы с тем, что VR для игр был очень новый, и разработчики не совсем правильно понимали, а как делать игры. Ну, то есть, ну, есть, понятно, механики, как из обычных игр, но то, что это так работает внутри виртуальной реальности, пользователям это не нравилось. Ну, собственно, логично, новая технология, значит, отсутствие best practice. То есть, ну, я не знаю, как лучше сделать интерфейс, потому что я первопроходец. Может, пользователю это понравится, а вот это может не понравиться. Ну, собственно, накапливали опыт, и пока что эпогеем считается Half-Life Alyx. То есть игра очень хорошо разошлась на виртуальной реальности, даже с учетом того, что, по сути, ну, гарнитура стоит денег, и, ну, также такие же, как Beat Saber, вот такие простые игры, Half-Life Alyx является первым таким фактически мастодонтом, большой, хорошей игрой для VR, и будем надеяться, что разработчики будут на нее ориентироваться и будут создаваться все более новые, интересные и, главное, большие игры для VR.
Вот и про процесс создания тоже очень интересно. Как это вообще выглядит? От идеи до готового продукта. Сколько времени проходит? С чего нужно начать, чтобы создать весь этот игровой удивительный мир?
Изначально же игры придуманы для чего? В дикой природе игра — это способ научить потомство чему-то. Если мы вспомним наши дворовые игры, это прятки. Это надо, кто-то учится прятаться, а кто-то учится искать, наоборот, обнаруживать. Догонялки, чтобы догнать или убежать. Соответственно, по сути, игры начали тоже виртуальные, делать то же самое, но в безопасной среде. Что является самым главным, значит, в процессе создания, это вложить, какую эмоцию я хочу, чтобы мой пользователь испытал. Соответственно, это является самым важным, что есть. Если я делаю какой-то ужастик, соответственно, я делаю темные цвета, громкие резкие звуки, какую-то атмосферу нагнетаю. То есть это именно само понятие эмоции. Из нее уже вырисовывается стиль графики, визуала всего. Оттуда вырисовываются различные механики, которые будут реализованы. Потом это все тестируется и создается. Ну, естественно, от размера продукта. Это может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.
Так интересно, то есть мы начинаем с эмоций, самое главное. Вот да. Этого я не знала. То есть не со стиля какого-то, а мы начинаем именно с эмоций. Почему так?
Ну, потому что есть небольшой пласт игр, прям очень дорогих, которые берут конкретно у нас лучшую графику из того, что вы когда-либо видели. Но большинство игр, особенно сейчас тенденция, что инди становится более рентабельны и популярны, чем AAA дорогие проекты. За счет чего? Простые энтузиасты вкладывают именно эмоции того, что они хотят донести до пользователя. У нас есть, например, предмет геймдизайна, и там мы с нашими преподавателями разбираем прекрасную игру про двух братьев, где нет ни единого звука. То есть в игре братья никак не разговаривают друг с другом, но мы понимаем их эмоции через то, как передано визуально, как они взаимодействуют друг с другом. В то, как куда идет, по анимациям, по вот этим каким-то их жестам и их мимике мы понимаем, а что вообще происходит, и получаем такой удивительным образом рассказ. И следственно мы получаем эмоции. И вот эти как раз такие эмоции и являются главным того, почему игра стала популярной. Хотя, казалось бы, ну, диалогов в ней нет, какой-то боевки в ней нет, графика очень простая, но при этом игра стрельнула за счет того, что передавала глубокие эмоции взаимоотношения двух братьев и их проблем.
И вот, кстати, еще одна тенденция, то есть мы сейчас воспринимаем игры на разных платформах. То есть что нужно, чтобы игра запускалась условно и на компьютере, и на мобильном, допустим, устройстве, на приставках, да? Это же тоже какие-то особые инструменты должны использоваться, и что-то вы надо вложить в игру, чтобы она работала на всех платформах.
Действительно, благо есть такие движки, как Unity Unreal, которые являются кроссплатформенными, то есть я могу делать и под ПК, и под Android, и под даже iOS, ну, с этим небольшие проблемки, потому что, чтобы сделать условный билд под Mac, все равно придется купить Mac. Ну, небольшие ограничения, я думаю, для компании большой это как бы не проблема. Мы берем и решаем некоторые проблемы, они есть. Например, между тем, как работает курсор в Windows и Linux, есть разница. У нас был такой опыт, что когда мы впервые делали билд под Linux, мы привыкли работать с Windows, с курсором проблем не было. А тут у курсора была проблема, он вечно упирался в стенки экрана, потому что операционная система не так с ним работала. В итоге мы сидели неделю, разбирались. Пришлось идти в основу, потому что с Windows все просто. Одна строчка кода, все, курсора не видно. В Linux что-то не работало.